эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми и Цхинвале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Сливы поспевают к выборам. Скандал с прослушками в Грузии рискует стать международным после того, как выяснилось, что среди прослушиваемых были иностранные дипломаты.
Уверена, что сам Иванишвили контролирует весь механизм прослушки. А как зовут премьер-министра этой страны, Гарибашвили или Гахария, это имеет уже второстепенное значение.
Охота на Цицерона. В Южной Осетии разыскивают блогера, который знает про власть все и про которого не знают ничего.
Он фантомас. Все боятся. Всех вычисляют и думают, что это Цицерон, это Цицерон. А почему у тебя в руках телефон? Покажи, что ты делаешь с этим. Вот.
Осень, время свадеб и ковида. В Абхазии пытаются успеть с вакцинацией перед очередной волной пандемии.
У нас сейчас резкий спад. Люди почему-то не желают вакцинироваться именно спутником. Причину мы не можем как-то, да, сказать.
Все это, а также инфляционные ожидания в Грузии не поспевают за инфляцией. Споры о малых ГЭС в Абхазии. Собянин враг, но истина дороже. Блог Тенгиза Аблоти, рубрика «Некруглый стол» и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые с пражской студии читает моя коллега Нана Плиева.
Оппоненты Евросоюза используют разногласия стран ЕС по вопросам миграции. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время ежегодного обращения к Европарламенту. Она сказала, что миграционному кризису, в частности, способствовали белорусские власти. Минск, по словам главы Еврокомиссии, организовал гибридную атаку с целью дестабилизации ЕС.
Human beings are not bargaining chips.
Люди – неразменная монета. Посмотрите, что произошло на наших границах с Белоруссией. Режим в Минске использует людей в качестве политического инструмента. Они погрузили их в самолеты, а затем буквально выталкивали к границам Евросоюза. Это недопустимо, и быстрая европейская реакция показала это. Мы будем стоять рядом с Литвой, Латвией и Польшей. И давайте назовем вещи своими именами. Это гибридная атака с целью дестабилизации Европы. Мы этого не потерпим. В начале 2022 года в ЕС пройдет оборонный саммит, а до конца года будет представлена и новая совместная декларация Евросоюза и НАТО. Комментируя ситуацию с пандемией коронавируса, глава Еврокомиссии отметила, что по последним данным в ЕС от COVID-19 привито уже 70% взрослого населения. В наличии 700 миллионов доз препарата. Еще 700 миллионов доз Брюссель готов поставить в другие страны. В движении «Талибан», захватившем власть в Афганистане, возник конфликт. Замглавы правительства талибов и сооснователь этого движения Абдул-Гани Барадар исчез. Об этом сообщат BBC со ссылкой на источники среди высокопоставленных талибов. Они утверждают, что Барадар разругался с Халилом Рахманом Хакани, отвечающим за политику в отношении беженцев. Спор, как утверждают собеседники BBC, возник на одном из заседаний талибов и перерос в перепалку. Источники рассказали, что причиной конфликта стало недовольство Барадара структурой правительства талибов. Настоящий источник разногласий – спор о том, кого считать главным в победе Талибана, пишет BBC. Барадар, который подписывал соглашение в Дохе о выводе войск США, считает, что победила дипломатия. Ну а Хакани, представитель группировки сети Хакани, полагает, что успех талибам обеспечили вооруженные формирования. После конфликта Барадар покинул Кабул и уехал в Кандагар, утверждают источники. Официальный представитель талибов сказал, что Барадар встречается с верховным лидером, но позднее сообщил BBC, что этот устал и ему нужен отдых. Ранее в соцсетях индийских СМИ появилась информация о том, что Барадар получил тяжелое ранение и погиб в результате конфликта между группировками талибов. 13 сентября Талибан распространил аудиозапись, в которой якобы Барадар отверг данное сообщение о своей гибели. Официального подтверждения всех этих сообщений и этой информации пока нет.
Эхо Кавказа. Новости.
Российский оппозиционер Алексей Навальный, который сейчас находится в колонии во Владимирской области, включен в традиционный список 100 наиболее влиятельных людей мира, составленный журналом «Тайм». Эссе о Навальном, автором которого стал другой видный оппозиционер, живущий в эмиграции, Гарри Каспаров, опубликовано в категории «Icons», что можно перевести как «символы» или «кумиры». Помимо Навального в этот раздел списка «Тайм» вошли британский принц Гарри, его жена Меган Маркл, борющаяся за освобождение из-под опеки, американская певица Бритни Спирс – иранская правозащитница, лауреат премии имени Сахарова Насрин Садуте и другие. Как пишет Каспаров, в мире, который все более концентрируется на защите собственных интересов и самосохранении, Навальный в этом году совершил невозможное. Он был самоотверженным и смелым. Речь идет о его возвращении в Россию в январе нынешнего года, сразу после которого Алексей Навальный был арестован. Цитата: «Даже всевластный Владимир Путин признает силу одного человека, который не боится», пишет Каспаров в журнале «Тайм». Самого Владимира Путина, который в свое время попадал на обложку «Тайм» как человек кода, в сотне самых влиятельных нет. Бывший президент и глава правительства России Дмитрий Медведев рассчитывал на то, что возглавит на выборах в Госдуму список «Единой России», станет спикером новой Думы. Но против этого выступила администрация президента и лично заместитель ее главы Сергей Кириенко. Об этом со ссылкой на собственные источники в российской власти сообщает русская служба BBC. В большом материале, посвященном деятельности Медведева на посту заместителя председателя Совета безопасности, рассказывается о его попытках вернуться в большую политику после ухода с поста главы правительства в начале прошлого года. Утверждается, что эти попытки пока не увенчались успехом. Цитата: «Медведев не хочет уходить на политическую пенсию, каково для него, очевидно, является совбез. После своей отставки он больше года боролся, в том числе с куратором внутренней политики в администрации президента Сергеем Кириенко, за право попасть в Думу и стать ее спикером, чтобы вновь обрести формальный статус влиятельной политической фигуры», пишет BBC. В статье также говорится, что отставка с поста главы правительства 15 января 2020 года стала для Медведева неприятным сюрпризом. Владимир Путин сообщил ему о своем решении за несколько дней или даже часов до вступления выступления о поправках Конституции, реакцией на которое и стала отставка. В тексте также говорится, что Медведев не смог найти себя в совбезе и постепенно теряет влияние.
Спасибо. Международные новости нам рассказала моя коллега Нана Плиева. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Начинаем с экономики. Нацбанк Грузии оставил ставку рефинансирования на прежнем уровне 10%. Как говорится в сообщении регулятора, сделано это для сдерживания инфляции, которая в августе достигла рекордных за десятилетие 13%. Ираклий Арагвелидзе выяснял факторы роста.
Нынешняя инфляция превышает целевой показатель Нацбанка более чем на 400%. Как говорится в сообщении Комитета по монетарной политике, беспрецедентная инфляция в Грузии в основном обусловлена ситуацией на внешних рынках при рекордном росте тарифов за перевозки. В этих условиях, как заявил президент Нацбанка Коба Гвенетадзе, перспектив снижения инфляции до весны ждать не стоит.
На фоне увеличения внутреннего спроса опережающими темпами растет импорт, который за первые 8 месяцев этого года по сравнению с прошлым годом вырос на 21% и на 1% превышает показатель успешного 2019 года. По нашему прогнозу, с весны 2022 года инфляция поэтапно приблизится к целевому показателю, чему, кроме прочих факторов, будет содействовать ужесточение монетарной политики Нацбанка.
Несмотря на оптимистичную тональность заявления Гвенетадзе, специалисты, опираясь на данные статистики, эти ожидания не разделяют. По данным Национального статистического управления, в прошлом месяце прожиточный минимум для мужчин трудоспособного возраста вырос почти на 20%, со 182 лари августа прошлого года до 221 лари августа минувшего. К тому же, по данным того же источника, в годовом исчислении цены особенно выросли на продукты питания около 18%. Транспорт подорожал почти на четверть, что бьет особенно по малоимущим гражданам. Глава финансово-бюджетного комитета парламента Иракли Ковзанадзе дополнительным фактором разгона инфляции считает работу печатного станка регулятора. Действительно, денежная масса на историческом максимуме. Если в августе 2020 года она составляла 13 миллиардов лари, то уже к августу в текущем году ее объем достиг почти 15 миллиардов. Для наглядности, в августе 2016 года масса лари составляла около 6 миллиардов лари.
Летом при корректировке бюджета мы рассчитали его, исходя из уровня инфляции в 6,5%. Возникает вопрос, что же произошло? Думаю, основной причиной является вливание большой денежной массы в экономику для покрытия дефицита бюджета. Это привело к беспрецедентному обесценению лари, что в условиях подорожавшего импорта привело к новому витку инфляции. И, конечно, нельзя сбрасывать со счетов глобальную инфляцию на мировых рынках, в особенности на фоне роста цен на энергоносители. Думаю, Нацбанк запоздал с реагированием. Теперь для улучшения ситуации необходимы более жесткие меры.
Заявил Ираклий Ковзанадзе. Аналитик консалтинговой компании Galt & Taggart Лашик Авторадзе тоже считает, что главную лепту в разгон инфляции внесло как раз обесценение лари.
Мы – импортозависимая страна. Около 70% продукции на местном рынке ввозится из-за рубежа, и все это оплачивается в валюте, которую приходится покупать за слабый лари. Также снижение его курса сыграло главную роль и в повышении коммунальных тарифов. Поэтому я считаю, что даже при сохранении текущего курса лари инфляция к концу года достигнет 15%. Хотя нельзя исключить влияние политических факторов. И если после выборов лари еще просадят, более высокой инфляции не избежать.
В предвыборный период характеризуется интенсификацией инфраструктурных работ со стороны правительства, которое таким способом стремится задобрить избирателей, напоминают эксперты. Следующее заседание Комитета по денежно-кредитной политике состоится 27 октября 2021 года. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В Грузии за две недели до выборов набирает обороты война компроматов. Беспрецедентные сливы архивов прослушек и досье службы государственной безопасности ставят под удар репутацию не только церковных иерархов, но и ведущих политиков. А сам скандал грозит перерасти в международный. Под подозрением все. Владимир Унанян следит за развитием событий.
Скандал со сливом в сеть большого массива материалов, прослушек и досье, предположительно из архивов Службы государственной безопасности Грузии, может перерасти из локального в международный. Среди тех, за кем была установлена незаконная слежка, фигурируют сотрудники дипломатических миссий. При этом, согласно грузинским СМИ, тысячи файлов содержат информацию о встречах и переговорах сотрудников посольства, хотя никаких примечательных фактов в файлах нет. Сам факт незаконного наблюдения за дипломатами дружественных государств вряд ли понравится международным партнерам. Тбилиси. В частности, если верить материалам, прослушивались начальник отдела коммуникации со СМИ посольства США, начальник отдела по связям с общественностью ведомства и личный помощник посла Келли Дегнан. Кроме того, наблюдение велось за помощниками послов Германии, Израиля и другими представителями дипломатического корпуса. Власти Грузии старательно обходят тему назревающего дипломатического скандала, настаивая на том, что к записи и обнародованию скандальных данных причастны противники грузинской мечты. Но если сначала в правящей партии утверждали, что за сливом стоит единое национальное движение, то теперь лидеры мечты чуть ли не прямо указывают на бывшего премьера, а до того министра внутренних дел Георгия Гахария. Об этом, в частности, заявил сегодня председатель партии власти Иракли Кубахидзе. Следствие должно определить, кто на самом деле участвовал в раскрытии лжи или правды, о которой говорится в течение последних нескольких дней. Будет это Гахари или Ходжованишвили или кто-то другой. Если что-то может оказаться правдой из той информации, которая была распространена, время получения этой информации совпадает с периодом, когда оба ключа, с помощью которых можно было расшифровать данные, контролировались двумя членами одной и той же группы. Поэтому могут возникнуть соответствующие сомнения, хотя я не буду вдаваться в подробности. Это не моя прерогатива. Эти детали должны быть обнародованы правоохранительными органами по мере необходимости. Такой же линии придерживается и премьер-министр Иракли Гарибашвили. По его версии, к команде Михаила Саакашвили присоединились некоторые предатели из рядов правящей партии. Прокуратура заявила, что расследование начато и все версии будут рассмотрены. Среди версий, которые теоретически возможны, есть и Гахари, и Ходжованишвили, который курировал очень важные подразделения в службе государственной безопасности и имел доступ к большому количеству информации. Я не хочу спекулировать на этом, не хочу делать предварительные выводы. Всем нам нужно дождаться завершения расследования. Следствие определит, является ли это фальсификацией, фабрикацией, или мы имеем дело с другими, более серьезными преступлениями. При этом наблюдатели отметили в речи главы правительства попытку заигрывания с церковью и ее паствой. По словам Гарибашвили, распространение секретных записей – это прямой заговор против государства и церкви со стороны деструктивной оппозиции. «Я хочу сказать своему народу, это прямая вражда против церкви, против священников, попытка их дискредитировать. Это заговор против нашего государства, что совершенно недопустимо. Государство призовет всех причастных к ответу. Очень жаль, что телеканалы воспроизводят эту ложь. Дискредитировать церковь и священников – последняя попытка Саакашвили и деструктивной оппозиции, потому что они знают, что потерпят поражение на выборах. Но государство не допустит никаких провокаций. Мы дадим очень жесткий ответ врагам нашей страны, нашей церкви, всем причастным к этому заговору». Со стороны самой церкви на речи премьер-министра и председателя грузинской мечты реакции не последовало. Лишь глава службы по связям с общественностью Андрей Джигмаидзе осторожно отметил, что патриархия хотела бы ознакомиться с содержимым скандальных сливов. Складывается все более четкое впечатление, что силы, якобы причастные к раскрытию деталей негласного наблюдения, пытаются манипулировать церковным фактором на выборах. Предполагаемое незаконное прослушивание и не менее незаконное раскрытие соответствующих деталей должны быть расследованы. И когда в этом вопросе появится какая-то ясность, тогда можно будет делать какие-либо выводы или комментарии. Патриархия не имеет доступа к рассматриваемым материалам. Мы обращаемся к СМИ, у которых есть эти материалы, если это возможно, предоставить нам упомянутые файлы. Георгий Гахария, которого власти уже записали в главные подозреваемые, хранит стратегическое молчание. Другие оппозиционеры, наоборот, указывают лидерам мечты на их же недавние заявления, в которых недвусмысленно утверждалось, кто и как контролировал все важные процессы в стране. Соломе Самадашвили напомнила премьеру Ираклию Гарибашвили о его собственных словах относительно того, что Георгий Гахария никогда ничего не решал в правительстве.
«Уверена, что сам Иванишвили контролирует весь механизм прослушки. А как зовут премьер-министра этой страны? Страны Гарибашвили или Гахария, это имеет уже второстепенное значение».
Тем не менее, чем больше данных становится достоянием общественности, тем больше вопросов возникает. Если первая партия слива касалась в основном церковных деятелей, то новые документы проливают свет на сомнительную деятельность ведущих грузинских политиков. В частности, мэр Тбилиси Каха Каладзе, как следует из материалов, оказывал финансовую и другого рода поддержку лидерам радикальных националистических группировок, функционирующих в Грузии. К примеру, в документах отмечается, что столичный градоначальник дважды незаконно выдавал разрешение на строительство одному из учредителей пророссийской информационной платформы «Альт-Инфо» Коки Маргоше и пожертвовал ему около 300 тысяч долларов. «Альт-Инфо» была одним из главных организаторов беспорядков 5 и 6 июля, во время которых пострадали 53 журналиста. Имя Каладзе также упоминается в разговоре между лидером движения «Грузинский марш» Сандро Бригадзе и учредителем центра имени Примакова Дмитрием Лорд-Кипанидзе. Впрочем, сами участники разговора отрицают факт самого разговора. Каха Каладзе также назвал информацию ложной. При этом наблюдатели усмотрели в сегодняшних комментариях представителей власти, что грузинская мечта явно готовит контрслив. На сегодняшнем брифинге Иракли Кубахидзе между делом заявил, что движение «Позор», известное благодаря своим акциям и перформансам, должно было совершить серьезную провокацию, чтобы обвинить власти в насилии. Кубахидзе сослался на некие чаты, в которых представители ЕНД предлагали движению «Позор» пожертвовать кем-нибудь из своих активистов в качестве сакральной жертвы, наняв киллера. Движение уже назвали комментарий председателя правящей партии смехотворным, но, по мнению наблюдателей, сам факт того, что Иракли Кубахидзе прибег к таким формулировкам, позволяет предположить, что содержимое и герои упомянутых чатов скоро станут достоянием общественности. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Ленингорском районе самопровозглашенной республики Южной Осетии идет охота на ведьм. Ищут блогера под ником Цицерон Ксанти, известного своими разоблачительными публикациями о чиновниках и силовиках. Количество подозреваемых растет с каждым днем. В детективе пытался разобраться Мурат Гукимухов.
Охотники – это чиновники, силовики, контрабандисты, в общем, все, кого до печенок достал таинственный блогер Цицерон Ксанти. Причем речь идет не об организованном мероприятии, а скорее о частных расследованиях, которые предпринимают жертвы блогера в меру своих способностей и представлениях о границах допустимого. Общее в этих расследованиях – охотники не обременяют себя поиском доказательств. Они в духе местных правоохранительных органов предпочитают угрозы и требования признать вину. Недавно, пишет на своей странице в Facebook Цицерон Ксанти, дело дошло до увольнений. По подозрению в связях с Цицероном уволили сотрудников местного музея в резиденции ксанских реставов. Приведу пример для наглядности. Цицерон разместил пост о том, что братья Аслан и Автандил Битаровы под покровительством шефа районного КГБ гоняют в Грузию контрабандные сигареты, оттуда привозят коньяк с Раджашвили. Почему-то братья посчитали, что такое про них мог написать только Василий Хачиров, чиновник со странной должностью. Он координатор поселковых советов Ленингорского района. Его остановили на улице, заявили, будто им известно, что это он, Цицерон Ксанти. Стали угрожать, требовали признаться, отобрали мобильный телефон и искали в нем доказательства. Доказательства вины, но ничего не нашли. Это не единственная версия. Многие, например, подозревают, что Цицерон Ксанти – это прокурор Ленингорского района Алан Кулумбегов, или бывший глава района Виталий Мамитов, или какой-то офицер из местного КГБ. Однажды в подозреваемые попала и гражданская активистка Тамара Миракашвили. Ее заподозрили после поста Ксанти, в котором говорилось о злоупотреблениях на местной почте. Говорит Тамара Миракашвили.
Ну, ко мне подошла моя хорошая знакомая, и она мне говорит, что начальник почты Алик Чертков меня попросил передать тебе, что я знаю, что Миракашвили это Цицерон Ксанти, что она хочет от меня, и передать, что если не остановиться, писать про меня грязь, то ну, не продолжала она, что он хочет от меня. Когда это я маму рассказала, мама мне говорит, что мы тебе не рассказали, родители имеются в виду, но начальник почты еще меня сказал и твоему отцу тоже сказал, что хочет твоя дочка от меня. И из-за уважения вас, а то я уже предложение не заканчиваю, но чувствуется угроза.
Сфера интересов скандального блогера не ограничивается районом. Он пишет о контрабанде сигарет, о министрах, которые совмещают по 5 должностей, о президентской торговле наградными пистолетами ГЛОК-19 по 8-10 миллионов за штуку. В публикациях блогера можно даже обнаружить содержание телефонных разговоров высокопоставленных чиновников. И что самое занимательное, почти все подтверждается, говорит Тамара Миракашвили.
Даже прокурор Ленингорского района написал, что пишет Цицерон Ксанти, это истинная правда. И он говорит, что Цицерон Ксанти, он меня добавил работу. Когда он что-то пишет, потом меня начальство звонит. Проверь это. Судя по всему, высшее руководство верит на своем стране, что пишет этот пользователь. Потому что, по его информации, организуют проверки. Вот в почте, к примеру, выдача пенсии, еще вот прокуратура и КГБ проверяет выдача медицинских заключений, назначений на работы. Многое чего слышу, что после его публикации начинается проверка.
То есть это как бы такой Зорро в развитии. Разоблачитель властителей, защитник народа в эпоху социальных сетей. Вместо маски ник, вместо удара шпагой посты в Facebook. Герой-разоблачитель демонстрирует осведомленность о самых разных вещах, между которыми нет ничего общего. Наверное, дело тут в каких-то доверительных отношениях с теми, кто во власти. Сейчас многие чиновники не согласны с происходящим, а он им дает возможность попартизанить, тайно выразить свое несогласие и таким образом облегчить душу. Кроме того, блогер открыт для сотрудничества. Каждый может направить ему сообщение, привлечь внимание к какой-то проблеме. Людей привлекает и формат без купюр, без соблюдения формальности, без скучного анализа экспертов. Сыромяжная правда, приправленная крепким словцом, но при этом не злобная даже с юмором. Он как бы отвечает на запрос местного общества на справедливость, хотя бы виртуальную. Ну и как и положено в приключенческом сюжете, на поиски народного заступника пустились местные мальчиши-плохиши. На удивление, будто подстраиваясь под сюжет, они такие же, как и в фильме про Зорро. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказ».
Собянин враг, но истина дороже. Тенгиз Аблоти в своем блоге призывает отделить Варламова от Кремля, сталинскую архитектуру Москвы от Сталина и, главное, экономическую мощь России от коррупционной легкости денег, на которых она сдержится. С последним, впрочем, получается труднее всего.
Я много общаюсь с современными грузинскими западниками, как в социальных сетях, так и в реальной жизни. Считаю их своими единомышленниками и уверен, что если у Грузии и есть какое-то будущее, то оно именно в их руках. Однако даже они человеки, и ничто человеческое им не чуждо, в том числе и недостатки. По мере общения с ними становится очевидным, что люди они вполне разумные и рассудительные, прекрасно понимают все недостатки своей страны и не стесняются говорить о них открыто. Но вся их объективность и рассудительность исчезает, как вчерашний снег, как только речь заходит о России. На эту тему они говорят, по идее, со знанием дела и относительно общей ситуации в стране, коррупции и пороках путинской системы управления, с ними можно согласиться, но при этом они никогда ни при каких обстоятельствах не признают, что у России есть определенные преимущества в сравнении с Грузией. Прекрасно понимая, что Россия – это враг, а в отношении врага любые полутона и разноцветные оценки – это надругательство над здравым смыслом. А покойники – либо хорошо, либо ничего, а враге – либо плохо, либо ничего. Но все имеет свои пределы. Я как-то участвовал в споре, в котором мои знакомые западники отрицали факт экономического превосходства России над Грузией и считали, что экономика страны, производящей ракетные двигатели и тяжелые комбайны, слабее экономики страны, которая производит некоторое количество стройматериалов, еды, трикотажа и ферросплавов. Я пытался объяснить им, что использовать понятие «бензоколонка» в отношении России справедливо в сравнении с Америкой, Европой, Японией и Китаем. Но грузинам тут лучше бы помолчать. Само это понятие ввел в обиход сенатор Джон Маккейн, представитель страны, на которую приходится 20% мирового ВВП. Что ж, мог себе позволить. Вот еще один совсем свежий случай. Российский блогер Илья Варламов снял почти 2,5-часовой документальный фильм про Грузию. Раньше самого фильма я увидел комментарии по его поводу. Пропаганда, проплаченный заказ Кремля, а что вы ожидали от этого агента ГРУ? Варламова обвиняли во всех смертных грехах, хотя на самом деле фильм вполне реалистичный и, что самое главное, абсолютно доброжелательный в отношении Грузии, без малейшего признака великодержавного высокомерия. Ну да, в нем есть некоторые неточности и довольно грубые ляпы, но при этом надо учитывать, что человек, бывший в Грузии всего 4 раза, снял фильм о событиях последних 30 лет, и понятно, что без неточности никак бы не обошлось. От Варламова критики требовали тонкого и глубинного знания грузинских реалий, вплоть до деталей взаимоотношений Звиада Гамсахурдия с известным философом Мерабом Мамардашвили, при том, что 99% самих грузин по этому поводу ничего не знают. Да и в целом, назвать Варламова ватником – это либо не понимать, что значит ватник, либо понятия не иметь, чем он занимается. В России мало найдется людей, которым понятие ваты подходит меньше, чем к Варламову. 90% его материалов в отношении России резко критичны. О европейских городах он пишет с нескрываемым восторгом. Варламов как-то раз пару лет назад уже получил статус агента Кремля за то, что ополчился на грузинские рынки, торгашей и пристройки. Можно подумать, что он в чем-то был неправ. А сейчас приготовьтесь, буду говорить страшные вещи, после которых многие перестанут со мной здороваться и будут выведывать, сколько мне заплатил Кремль. Итак, мне очень нравится мэр Москвы Сергей Собянин. Я понимаю, что это смертный грех, но ничего с собой поделать не могу. Нравится то, что он делает в подведомственном ему городе. Прежде всего то, что очищает его от всякой мерзости, которая осталась там в качестве непереходящего символа 90-х годов. Уличной торговли, киосков, жестянок, ужасных аграрных рынков и дебильных торговых центров возле станции метро. Иначе говоря, наводит в городе элементарный порядок. Вы можете без конца смеяться над тем, что в Москве по 5 раз перекладывают плитку, но при этом в вашем городе целый квартал занимает безобразнейшая, совершенно хаотичная торговля, какую можно найти только в убогих мегаполисах Африки. Самое время поиронизировать над московской плиткой. Я уже знаю, что мне ответят. Ах, это борьба с малым и средним бизнесом. На самом деле никакого малого и среднего бизнеса там нет. Есть бардак в духе 90-х годов, который ни к какому бизнесу отношения не имеет, ни к малому, ни среднему. И, конечно, Москва теряет душевность, превращаясь в стерильные бетонные джунгли. Замечательно просто. На постсоветском пространстве есть понятие «душевность», которое превратилось в оправдание всех видов свинства. У вас в городе бардак, на улицах убогие торговые прилавки, дома валятся от старости, а люди живут по соседству с крысами, ну ничего, зато душевненько. И всякий, кто пытается этот бардак устранить, бездушный, черствый борец с душевностью. Скажу еще одно, уж если грешить смертно, то по-крупному. Мне всегда нравилась Москва. Не сама по себе, а как один из мощных северных мегаполисов. Я поклонник гигантских городов, которые принято считать холодными с их вечной суетой, темпом жизни, переполненными вагонами метро, закрытыми лицами, уткнувшимися в смартфон. Для меня эта холодная сосредоточенность предпочтительнее южной неторопливости и беспечности. Наверное, потому что сам живу в стране, в которой ужасные последствия этой самой южной беспечности видны как нигде ярко. У Москвы есть ряд преимуществ, которые могли бы сделать ее туристической меккой, если бы страной управляли нормальные люди, а не одержимые изоляционисты и антизападники. Например, архитектура. Конечно, в том, что касается европейской части, российская столица заметно отстает даже от крепких европейских среднячков, вроде Варшавы, Загреба или Братиславы. Но у Москвы есть то, чего нет ни у кого – сталинская архитектура. Еще один смертный грех. Сталин, конечно, сволочь, но сталинский исполинский ампир – это красота. Одни высотки МГУ чего стоят. При нормальном подходе европейцы и американцы толпами бы рвались в Москву, чтобы полюбоваться непревзойденной мощью сталинских проспектов. А еще десятиполосные московские дороги, где вы такое увидите. Понимаю, Сталин это плохо, но, наверное, пройдет несколько десятилетий, и мы сможем по достоинству оценить мощь сталинского ампира уже без политического контекста. Например, так как мы сейчас любуемся Римским Колизеем, и никто не связывает величие этого памятника античной архитектуры с непрекращающейся войной на Ближнем Востоке. А между тем связь очевидная. Главный амфитеатр мира был построен благодаря сокровищам разграбленного и разрушенного римлянами храма Соломона после изгнания евреев из Израиля. В общем, под конец маленькое резюме. Никакая борьба за чистоту своей столицы не делает вашего врага другом. А в отношении России еще и понятно, что вся эта лепота делается на легкие деньги, полученные от экспорта нефти и газа. И тем не менее, как бы этому ни противилось ваше нутро, факты надо признавать и принимать их такими, какие они есть. Собянин мне враг, но истина дороже.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час уже 31 минута. В Сухуми и Цхинвале без 29 минут 9. Время регионального выпуска новостей в студии «Нана Плиева».
Оператора оппозиционной телекомпании «Мтовари» сбросили со второго этажа избирательного штаба грузинской мечты в Карелии. О происшествии сообщил гендиректор телекомпании Ника Гварамия на собственной странице в Фейсбуке. Судя по кадрам, которые распространяет телекомпания, оператор Ливан Аблоти находится в сознании, но получил травмы. Находящаяся на месте съемочная группа сообщает, что территория штаба оцеплена полицейскими. Там проводятся следственные мероприятия, и им не разрешают записывать комментарии представителей грузинской мечты. Председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кубахидзе утверждает, что лидеры оппозиционной партии «Единое нас движение» попросили активистов гражданского движения «Сыцхулия» проверить идею о найме киллера. Кубахидзе заявил, что в самой крупной оппозиционной партии хотят устроить провокацию и обвинить в ней правительство. Он не уточнил, откуда у него такая информация. По его словам, к ее получению не имеет отношения какое-либо госучреждение. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили подозревает, что экс-премьер и лидер партии «За Грузию» Георгий Гахария имеет тесные связи с Москвой. Об этом Саакашвили написал на собственной странице в Фейсбуке. Цитата: российская компания «Билайн» передала из своего грузинского филиала партии Гахария целый список абонентов. Сегодня эта компания полностью контролируется российским ФСБ. Раньше там была грузинская доля, но по указанию ФСБ при Иванишвили эта грузинская доля была полностью выкуплена подконтрольными России бизнесменами из Москвы, написал экс-президент в соцсети, не уточняя, о каком списке идет речь и как его использует партия «За Грузию». Саакашвили, который обещает вернуться в Грузию к выборам 2 октября, назвал интересным прямое участие Москвы в грузинской предвыборной кампании.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила моя коллега Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Вакцинация от коронавируса российской вакциной «Спутник Лайт» в Абхазии продолжается, но ее темпы остаются низкими, а заболеваемость тем временем снова начала расти. Среди причин возобновления роста специалисты называют начало учебы в школах самопровозглашенной республики и наступление осени, традиционного времени проведения свадеб. Продолжит тему Елена Заводская.
Специалисты предполагали, что наметившийся в августе спад заболеваемости коронавирусной инфекцией вновь сменится ростом через 2 недели после начала нового учебного года. Так и случилось. 14 сентября число новых случаев заражения вновь подскочило выше сотни, сразу до 138 выявленных случаев. Несмотря на напряженную эпидемиологическую обстановку, в Абхазии не стремятся вакцинироваться. О том, как идет вакцинация, рассказала главный врач столицы Ирма Воуба.
Что касается вакцины «Спутник Лайт», у нас сейчас резкий спад. Люди почему-то не желают вакцинироваться именно «Спутником». Причину мы не можем сказать, потому что есть разные фейки по интернету. Есть моменты, когда наши люди консультируются с врачами. Есть люди, которые пропагандируют против этой вакцины. За это, видимо, у нас идет спад. На самом деле, на сегодняшний день мы хотим провести агитацию, провести работу и с учителями, и с другими нашими госучреждениями, чтобы люди провакцинировались. Медики, мы хотим начать эту работу.
Скажите, пожалуйста, у вас есть цифры, сколько человек провакцинировалось?
Да, есть. На сегодняшний день по «Спутнику Лайт» у нас провакцинировано 1119 человек. По городу Сухум по 3 медучреждениям. Это 2 поликлиники и городская больница.
Сейчас в Абхазии в наличии есть только одна вакцина – российский «Спутник Лайт». 5000 доз этой однокомпонентной вакцины были доставлены в республику из России 6 августа. С тех пор привились около 2700 человек по всей Абхазии. При этом изначальные темпы в 250 вакцинаций в день сегодня упали до 30. По словам Ирмы Воуба, аналогичное настороженное отношение было у жителей Абхазии и к спутнику ВИ.
Изначально, когда это все начиналось, такое же отношение было к спутнику ВИ, но потом люди поняли, что никаких побочных эффектов, никаких побочных действий после прививки, и они начали вакцинироваться. То есть они поняли, что это необходимо, потому что был тогда очень такой большой прирост, большая смертность. На сегодняшний день у нас пошел спад заболеваемости, и, видимо, и за счет этого люди как бы успокоились и не хотят почему-то, не знаю. Но это одна причина. Вторая причина, мне кажется, в том, что спутник Лайт, он более щадящий, то есть спутник ВИ, он действует на 80-90%, дает гарантию. Если даже заболевают люди, люди заболевали те, которые уже были в контакте с больными ковидом, те, которые провакцинировались уже после контакта. Сразу на 3-4 день уже люди заболевали. Это значит, у них уже в организме был вирус.
Перед началом учебного года главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик заявила, что учителей средних школ обяжут вакцинироваться. Однако сегодня, как сообщила Ирма Воуба, речь об обязательной вакцинации не идет. В настоящее время, по ее словам, совместно с управлением образования готовится список учителей, которые хотят вакцинироваться.
Мы сегодня встретились на совещании со Сандой Таркил. Они готовят список учителей, которые еще не провакцинировались. И мы их будем уже по списку, по несколько человек каждый день вызывать по месту жительства. Но мы пока на стадии формирования списка. Как только список сформируется, потом уже будем их вызывать.
Сколько у нас учителей привились?
У нас учителя привиты до 20%. Заболевших где-то 40%. 30% те, которые уже переболели и не хотят вакцинироваться пока. Вот сейчас 3 класса у нас закрытых из-за того, что 1-2 человека заболели, и классы полностью закрытые. То есть у нас нет коллективного иммунитета на сегодняшний день.
Прирост заболеваемости Ирма Воуба связывает не только с работой школ, но и с тем, что наступила осень, а это, как известно, пора для свадебных мероприятий. По словам главного врача столицы, люди расслабились и перестали соблюдать рекомендации. Необходимо, говорит она, чтобы все поняли, что ковид никуда не уйдет. Поэтому соблюдение рекомендаций, ношение масок, мытье рук, социальная дистанция и вакцинация – важнейшие меры профилактики. Особенно, по ее мнению, важна вакцинация «Спутник Лайт» для тех, кому 70 лет и старше. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В Абхазии продолжаются споры о развитии энергосистемы в целом и приватизации некоторых ее объектов. Депутат парламента самопровозглашенной республики Валерий Агрба заявил в понедельник в эфире «Эхо Кавказа», что решение о приватизации Багнар-ГЭС в Гагарском районе незаконно, так как гидротехнические сооружения в Абхазии приватизации не подлежат. Но администрация Гагарского района вчера в своем комментарии не согласилась с этим. Тему продолжит наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Вчера администрация Гагарского района опубликовала на своем сайте комментарий, в котором, в частности, говорится: в последнее время различными общественными, политическими деятелями и журналистами поднимается вопрос о приватизации муниципальной собственности имущественного комплекса «Багнар-ГЭС» в селе Хышка Гагарского района в ответ на высказываемое мнение о незаконности приватизации малых ГЭС. Хотим довести до сведения общественности, что согласно закону Республики Абхазия о приватизации республиканской и муниципальной собственности в пункте 12 статьи 3 указано, что не подлежат приватизации гидротехнические сооружения, имеющие общегосударственное значение. Конец цитаты. Далее в комментарии уточняется: в законе Республики об электроэнергетике от 2017 года в пункте 5 статьи 14 указано, что объекты электроэнергетики, непосредственно предназначенные для производства электроэнергии мощностью свыше 5 мегаватт, существующие, в том числе не функционирующие на дату принятия настоящего закона, являются государственной собственностью и не подлежат приватизации. Что касается непосредственно имущественного комплекса «Багнар-ГЭС», согласно технической характеристике, мощность данной гидроэлектростанции составляла 2,4 мегаватта. Следовательно, данный объект не попадает в перечень объектов республиканской и муниципальной собственности, не подлежащих приватизации. В комментарии также сказано, что начальная стоимость объекта установлена в соответствии с законом Республики Абхазия о приватизации республиканской и муниципальной собственности и законом Республики Абхазия об оценочной деятельности. Итоговая цена и условия приватизации данного объекта будут определены по завершению конкурса постоянно действующей комиссии по приватизации администрации Гагарского района. Вместе с тем глава администрации Гагарского района Юрий Хагуш уже дал поручение подведомственным структурным подразделениям назначить и провести повторную оценку имущественного комплекса «Багнар-ГЭС» лицензированной независимой оценочной компанией, говорится в комментарии. И это понятно, потому что первоначально заявленная цена немногим более миллиона рублей вызвала у многих в обществе иронические замечания в связи со своей «скромностью» в кавычках. Абхазский общественный деятель Астамур Какалия назвал в Фейсбуке этот комментарий примером цивилизованного диалога властных структур с оппонентами. Сегодня в беседе с «Эхом Кавказа» он пояснил, что нередко, по его наблюдениям, представители власти
не страусиную тактику избирают, якобы они не слышат, якобы они не в курсе, делают вид, что не слышат. Сам факт того, что они услышали ответить, это уже неплохо. Причем нормально отвечают, а не какая-то обычно витиевато уходят от вопроса. И сейчас переоценку начали, то есть, скорее всего, побольше будет цена.
По поводу же звучащих нередко оценок, что в реконструкции малых ГЭС нет никакого смысла, ибо когда они строились, потребление электроэнергии в Абхазии было мизерным, а сейчас они каждая в отдельности и небольшое село не смогут ею обеспечить. Сотрудник Института экономики и права Анна Ахра Аристова нам сказал:
дело в том, что сегодня появились новые технологии,
новые высокомощные турбины, поэтому там нужна экспертиза. Ясно, что когда они там в каких-то годах строились, может, 50 лет назад, 60 лет назад, таких турбин не было. Вот вы даже в России, где проводят реконструкции и, значит, привозят уже часто немецкие турбины Siemens, они при том же потоке воды, они могут давать намного больше энергии, поэтому тут нужна техническая экспертиза, надо все посмотреть.
Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Не круглый стол. Каждую среду на радио «Эхо Кавказа».
В конце программы вернемся к главной теме последних дней, а может быть и больше, скандалу с незаконными прослушками в Грузии. Зачем и как? Два вопроса к тем, кто собирает, слушает и запускает эти материалы в сеть. Почему компромат становится главным оружием грузинского и постсоветского вообще политика, а прослушка политической традицией обсуждаем с политологом Заалом Анджипаридзе и журналистом Звиадом Каридзе.
Не круглый стол.
Некоторые стали говорить, что все, что происходит, это признаки полицейского государства завтра. С другой стороны, все-таки подобным вещам Грузия уже привыкла. А зачем все это делается? Что это такое?
Во-первых, я думаю, что это проявление особенностей политической борьбы, которая имеет место в Грузии, так и это, сказать, национальная особенность нашей, сказать, политической жизни. Одна из сторон, у которой не хватает политических аргументов в предвыборной борьбе, перебегает к войне компроматами. Учитывая то, что вот эти самые файлы были впервые обнародованы на оппозиционных телеканалах, и сейчас они активно культивируются оппозиции. Скорее всего, оппозиция считала, что ее политических аргументов для превращения выборов в местное самоуправление, всенародный референдум явно недостаточно, и решила прибегнуть к этому методу.
Но среди тех, кто может пострадать от этих прослушек, есть и люди из национального движения тоже?
Я думаю, что здесь основные стрелки переведены на правящую партию, потому что акцент делается на то, что эти, значит, прослушки, записи были сделаны во время управления грузинской мечты. То есть этим, так сказать, главная оппозиционная сила «Единое национальное движение» хочет показать, что, да, так сказать, мы тоже этим занимались, но, как видите, грузинская мечта не оставила этой практики, она тоже этим занимается. Как вы поставите их, так сказать, на одну доску? А что касается того, что фигурантами этих записей могут оказаться самые разные люди, да, вы правы, потому что мы пока еще не знаем содержание всех этих 3000 файлов. Но вполне могут оказаться представители оппозиции тоже.
Батон Звиад, можем ли мы уже считать подобные методы политической борьбы такой грузинской политической традицией? В принципе же, это тоже не совсем так. Все страны и постсоветские, постсоветские, да. А время от времени сотрясают подобные скандалы. Но почему-то...
Я не люблю такие обобщения, но если придерживаться этой методологии, можно сказать, что это не только грузинская традиция грузинской политической борьбы, но и традиция вообще любого постсоветского или посттоталитарного государства, потому что такие традиции складываются в закрытых обществах, да, когда мы занимаемся не публичной политикой, не закулисные отношения, когда скрывается от народа, естественно, кто-то, и в основном это кто-то спецслужбы, которые занимаются уже прослушиванием, а прослушивание потом набирает такой оборот, что удерживать эту информацию тайно где-то в сейфах никак не получается, потому что у них самой информации есть такая натура, если она есть, то она выходит, и она становится явной в грузинской политической действительности и в других постсоветских странах. Это сложилось как, да, к сожалению, как традиция, потому что у нас и во время правления Эдуарда Шеварднадзе были скандалы с прослушиванием, и во время правления Михаила Саакашвили, и сейчас во время правления грузинской мечты. Естественно, если у грузинской мечты было бы желание, или до у Михаила Саакашвили было бы желание и политической воли изменить вот эту ситуацию, отречься от политической жандармерии, то, естественно, вот таких проблем не было бы. Не казалось такой политической воли грузинской мечты. Она же на 9-й год своего правления сама взорвалось на этой мине. То есть огромная база создается, и с помощью этой базы, когда ты манипулируешь во время своего управления, естественно, где-то это в основном происходит к концу управления, эта мина взорвется. Сейчас во время, накануне выборов, мы рассматриваем не политические программы, а мы рассуждаем о том, кто чем занимался в последние годы. Там в основном фокусы находятся священнослужители.
Почему именно священнослужители?
Потому что священнослужители находятся, сами участвуют как активные политики в альянсе с политическими фигурами. Они набирают какие-то политические очки, они набирают электоральные голоса. Они работают на политиков. И тем самым они становятся фигурантами политической жизни. И они создают такую систему, где сами получают и прямой, и косвенный прибыль от этой политической активности. Они сами не в политике публичной, но они создают вот эту политическую ауру. Вот это флирт отношений политиков, епископов и фигурантов, это тоже своеобразная постсоветская матрица, которая, к сожалению, пока еще работает в Грузии.
А Батоназал, почему ни одна власть не пытается каким-то образом, если не решить эту проблему, то хоть каким-то образом себя обезопасить от таких вещей, которые вот произошли сейчас?
Видимо, потому что наша политическая культура пока не находится на таком уровне, чтобы власти отрешились раз и навсегда вот от этой, так сказать, ноши есть. Потому что иметь контролируемую церковь, иметь контролируемых политиков, общественных лиц или известных фигур куда легче, если над ними утерять контроль. Поэтому вот я думаю, что прошлое, нынешнее и, я боюсь, будущее власти не будут свободны от соблазна использовать вот этот метод ради сохранения и укрепления своей власти. Это касается также и судебной системы, и правоохранительных органов, которые находятся под контролем политической власти. Надо ждать, пока у нас сменится поколение и отведут политики нового менталитета. Я думаю, что Грузия переживет эту детскую болезнь переходной демократии.
Но ведь ситуация самовоспроизводится, как мы видим все эти годы, потому что все равно спецслужбы работают, или они работают в какой-то координации с властью, или они работают без координации. Это же, может быть, даже не так важно. Важно, что спецслужбы могут это делать, они это делают, и совершенно непонятно, каким образом, кто может им это запретить в будущем, в следующем политическом поколении. А на чем основан ваш оптимизм?
Мой оптимизм основан на том, что будущий класс политиков, который будет, ну, будем надеяться, укомплектован теми людьми, которые свободны вот, от советского прошлого, они не имеют завязки с этими советскими методами правления, они более настроены проевропейские. Конечно же, они не допустят того, чтобы правоохранительные органы, система или эти ресурсы, которые у них есть, использовались политических и неблаговидных целях, а другой надежды нет.
Батон Звяд, мы уже говорили о том, что происходит такое не только в Грузии, но вот то, что мы видим, скажем, ну, в той же Украине или с тем же там тюремным видео. Когда это происходило, было понятно смысл, было понятно назначение этой операции, и было понятно, как развивается кризис, который может изменить страну. А все остальные истории с прослушками в той же Грузии, в общем, никаким большим изменениям, по-моему, не привели. Зачем и как это делается? Каким образом выбирается момент для такого вброса? Какая мотивация у тех, кто делает эти вбросы? Или отсутствие этой мотивации прямой? Это как раз тоже некая форма опасности.
Это золотой час, золотой миг, когда надо выбросить эту информацию, это когда-то настанет. Самое главное, мы должны думать, почему собирают вот такую информацию,
да, и почему
снабжают сейфы вот такими документами, такими файлами. А дело в том, что одна из главных проблем постсоветского пространства, и это есть отход от практики советского правления, от того, что службы государственной безопасности должны заниматься теми эксклюзивными вопросами, которые касаются только государственной безопасности, а не заниматься внутриполитическими проблемами. Если ты занимаешься внутриполитическими проблемами, уже ты становишься политической жандармерией. Теория, которая не новая на территории Российской империи, это придумал в свое время Аракчеви. После этого это все время крутится вот так. И, естественно, когда развалился Советский Союз, те люди, которые, у которых был в руках вот этот рычаг, они не могли управлять иначе. Они были приучены к этому, и они продолжали это. И уже те люди, молодые люди, про которых вот говорил с Надеждой Зал, что мы таких людей сейчас видим в грузинской власти. Полицейских и службе безопасности мы тоже видим таких людей, молодых, образованных, с несоветским прошлым и с европейским образованием и так далее. Но почему-то они продолжают этот путь. Если мы не будем рушить эту систему, то система сама подсказывает. Если хочешь быть в публичной политике, хочешь быть на виду, хочешь быть руководителем и так далее, ты должен заниматься вот этим делом. И то, что мы получаем? Мы получаем не политическую жизнь, а мы получаем какую-то, в кавычках, системную жизнь, где правит балом система безопасности. Безопасность должна заниматься своим делом. И это очень важное дело. Но оказывается, вот сидит безопасность, и вместо того, что заниматься реально, даже вот были какие-то информации, которые просочились вот после этого скандала, да, в медиа. Мы что расслышали? Что там есть целая огромная куча информации про епископов, которые имеют общение с каким-то агентом из российских спецслужб и передают какую-то информацию. И, извините, но грузинские спецслужбы это прослушивают, это систематизируют, анализируют, и никакого толка. Они уже не делают на это какую-то реакцию. Это вот эта безреакционность означает что? Они собирают эту информацию не для того, чтобы потом делать какую-то реакцию. Mm-hmm. Нет, они собирают эту информацию, чтобы потом это использовать в своих политических целях.
Батаназал, а я так цинично спрошу. Вот вы сказали, что это метод политической борьбы. Насколько эффективен этот метод политической борьбы?
Ну, может повлиять на настроение общества, потому что до выборов осталось всего чуть больше 2 недель, и это если сбросы этих компроматов продолжатся, то я думаю, что это, естественно, повлияет на электорат во вред правящей партии. Но, с другой стороны, насколько общественность поверит в это, потому что очень важное значение имеет, от кого эта информация исходит, кто стоит за этой кампанией. За этой кампанией стоит политическая сила, которая сама, как сказать, дискредитировала себя во время нахождения власти как раз такими же действиями. Поэтому эффект может оказаться не таким большим, каким ожидают авторы этой кампании. Но так или иначе, это, конечно же, отравляет выборную атмосферу, негативно влияет, значит, на выборы. И, естественно, выборы, проведенные в таких условиях, конечно же, они оставляют, так сказать, вот и тень какой-то несовершенности, если можно так сказать, выразиться. Насколько я знаю, согласно утверждениям правящей партии, намечается публикация еще новых компроматов, поэтому надо посмотреть процесс динамики, а потом уже сделать, так сказать, какой-то вывод, к чему, конечно, в счете это приведет. Но в любом случае, если посмотреть, так сказать, на большую картину, это еще одно свидетельство того, что как далека от Грузии, от европейской политической культуры, как далека она от Европы, соответственно, сказать, его заявка на то, что она хочет стать членом европейской семьи, наверное, в Европе будут восприняты очень большим скептицизмом.
Насчет последней ремарки зала я могу сказать свое мнение, что вот насчет европейского вектора Я думаю, что у грузинского общества есть такой вектор. Но то, что политические силы, которые вот на этой базе приходят, они как раз накануне выборов обманывают своих избирателей и набирают свои очки из-за того, что они тоже европейские настроены. Но потом, когда приходят власти, они теряют вот этот серьезный капитал, и они, наоборот, уже начинают давить на своих же избирателей, у которых есть европейский задор.
Насколько эффективным аргументом может быть компромат в данном случае?
У компроматов, конечно, есть свое убойное сила, но думаю, что здесь самый главный урон, который терпит грузинское государство сейчас вот в этом процессе, есть то, что теряют свои вести структуры, которые должны работать на усиление грузинского государства. И вот в этом главная проблема. Вот вначале задали вопрос насчет того, кто от этого выиграет. Я думаю, что от этой войны скандалов, то есть таких файлов, выигрывает распространение таких файлов, выигрывает не правящая партия и не оппозиционные партии, ни одна, ни вторая, ни третья. Никто не может выиграть от этой схватки. Выигрывает единственное село, которое заинтересовано в ослаблении грузинского государства.
Мы беседовали с Заалом Анджупаридзе и Звядом Каридзе. Мы при этом продолжаем следить за ситуацией в Карелии, где, по сообщениям, оппозиции был в штабе грузинской мечты, упал с второго этажа оператор. Исполнительный директор грузинской мечты Мамуком Динарадзе сообщил, что назвал эту информацию абсолютной ложью и обвинил второго оператора в провокации. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дунов. Всего доброго. До завтра.